Далее, третий момент, который важен для понимания философии мистической эпохи. Он, конечно, связан с первым и со вторым. Философия теряет в своем социальном статусе. Философия демократизируется. И философия, и общая культура, в общем, демократизируются. До этого момента философами были только богатые, знатные аристократы. Даже если мы возьмем Аристотеля, он тоже, в общем, аристократ. Аристократ врачебного, древнего врачебного рода. Вот. А если мы возьмем Платона, Парменида, Гераклита, Пифагора... Ну, о Пифагоре, конечно, спорно. Ну, в основном философы вербовались из высших сословий греческого общества. А вот сейчас философия как бы идет, спускается в низы. Опять-таки, тут показательны стоики. Клеанф был кулачным бойцом и водоносом. Эпикур был школьным учителем. Вот. Только в Риме первого века философы, это еще, опять-таки, аристократия римская, хотя не первого раза, что называется, пошиба, Цицерон, он все-таки не сенаторского и всаднического рода, а Лукреций, ну, с Лукрецием тоже, в общем, довольно сложно. Но общая картина, действительно, философ, например, уже становится фигурой низовой. Ну, это в большей степени относится к стоикам и киникам. Стоики и киники. Вот этот образ философа грязного, бородатого в одном плаще с палкой и с котомкой, это кинический образ, который тогда имел огромное хождение, и таких философов было много. И, собственно, в недрах кинизма, точнее, раннее христианство в Греции очень быстро сблизилось именно с кинизмом. И очень долго сближалась с платонизмом, пока христианство не стало влиять на высшее сословие государства. Конечно, место христиан было вот в этом, на низовом уровне. Чуть позже оно уже в III веке завоевывает себе адептов из высших слоев государства и тут же начинает платонизироваться. Потому что в философии аристократической философии был платонизм. Вот. Ну вот, это тоже очень важный момент, вот это демократизация философии. Еще один важный момент, который мы должны отметить в развитии философии в эпохе эллинизма. До этого времени философское и научное знание строго не отделялись друг от друга. И для Платона, и для Аристотеля, и для пифагорейцев, и для философии, и для наук было фактически одно и то же слово. Эпистемы или София, и философия мыслилась как нечто неотделенное от астрономии, математики, музыки. Если мы посмотрим на платоновскую картину, как она дана в государстве, мы увидим, что философия, она мыслится в тесной связи с этими науками, они еще от нее не эмансипировались. Вот в эту эпоху науки, отдельные науки, начинают свою эмансипацию. Математические, прежде всего, это относится к математическим наукам. Уже появляются настоящие профессионалы математики, которые к философии имеют, в лучшем случае, очень косвенное отношение. Вот. В связи с этим возникает необходимость как бы сохранить, ну точнее никак, не в связи с этим, возникает необходимость, да, еще один важный момент. В эту эпоху в Греции, во всем этом эллинистическом мире начинает побеждать книга. Это вы должны тоже учитывать, потому что философия до этого момента – это, прежде всего, из устная философия. И Платон, и Аристотель, прежде всего, это философы, действовавшие устным путем и, в общем, презиравшими запись. Помните, мы говорили немножко об этом, когда мы говорили о Платоне? Вот. Аристотель в меньшей степени, и говорят, что Аристотель был одним из чтецов, как бы одним из самых читающих, эрудированных, как мы сейчас сказали, людей. Но в эпоху эллинизма книга превращается в основной способ как бы функционирования информации, философской информации в том числе. Соответственно, появляются книгохранилища в Афинах. В Афинах это связано было прежде всего с деятельностью как раз школы Аристотеля, Перипата. И знаменитые хранилища в Александрии и в Пергаме. И, собственно, наука того времени – это прежде всего наука Александрийского музея. Там действуют самые знаменитые филологи, самые знаменитые математики, самые знаменитые механики, самые знаменитые астрономы, связанные с деятельностью такие люди, как Арат, Климах, Аристофан из Византия и множество других великих деятелей этой эпохи. Для философии это становится в определенном смысле минусом, потому что именно в эту эпоху философия начинает приобретать схоластические привкусы, схоластические оттенки. Схоластика началась не в средние века, схоластика начинается в эту эпоху. Сама философия, еще один важный момент, сама философия становится более дифференцированной, чем во времена Парменида, Гераклита и даже Платона. У Платона была определенная дифференциация в рамках философии, но все это содержалось в одном и том же произведении. Теперь философии выделяют как минимум три четко различающихся области. Это область гносеологии, которая будет называться либо логикой, как у стоиков, либо каноникой, как у эпикурейцев. Это первая область. Вторая область – это физика. И третья – этика. В рамках этих общих делений существовали и подразделы, прежде всего у стоиков, которые вообще тяготели к дифференциации и классификации. Философия становится, в ней начинает происходить вот эта дифференциация, и философия, это тоже очень важно, она становится профессией. Потому что Платон не профессиональный философ. Понимаете, да? Для Платона философия – это дело его жизни, но это не профессия.
Тоже платил он деньги.
Платон?
Нет, не Платон, а он увлекался, становился профессией.
Ученики. Их ученики, они, собственно, еще один важный пункт можно здесь же отметить, поскольку это связано, раз философия становится профессией, и философия становится предметом школьного преподавания. Идут систематические курсы в Афинах, например. Афины – самый знаменитый центр тогдашнего философского просвещения. Там действуют школы, там читаются курсы. Например, когда римляне во втором веке получают образование, они получают начальное образование у себя, а потом, как современные миллионеры и арабские шейхи, отправляются в Оксфорд и в Кембридж, то есть в Афины, где за большие деньги они получают уже либо философское, либо риторическое образование, кто как бы к какому образованию стремится. Вот. То есть, опять-таки, философия теряет определенную свободу, как вы понимаете, да, и становится предметом школьного курса. И с тех пор во многом она продолжает в этих рамках существовать до нашего времени, во всяком случае, как академическая философия. Собственно, и наше название «академическая философия», да, как мы говорим, оно берет начало, опять-таки, в эпоху эллинизма, когда академия превращается из сообщества людей, почитающих музы и науки, в профессиональную школу, за которую надо было платить. И уже в конце этого периода, точнее, в начале следующего периода, в эпоху Римской империи, уже появляются государственные кафедры философии. И указано императором Марка Аврелия, в Афинах было учреждено 4 государственных кафедры философии с порядочной оплатой. Марк Аврелий, это вообще, он сам был философ, и его правление, это было гегемония философов. во всей Римской империи. Они толпами сходились в Рим, там выплачивали зарплату, Марк Аврелий открыл, точнее, стал финансировать из госбюджета, говоря современным языком, кафедры философии. До этого они как бы жили на хозрасчете и самоокупаемости. Вот, с эпохи Марка Аврелия, я не помню, по-моему, 176 года был этот указ, по-моему, 176 год, да, указ Марка Аврелия о четырех кафедрах философии и кафедре риторики в Афинах, которые он содержал на государственные деньги. Вот. Соответственно, философия становится, демократизируется, профессионализируется, теряет, фактически теряет внутреннюю связь с другими науками, выделяются ведь из нее не только математические науки, да, но также, например, и филологические науки выделяются. Происходит, например, разъединение философии и филологии. Да? Опять-таки, если мы возьмем платоновские тексты, это и философия, и филология. В государстве так напрямую даже и говорится, что настоящий философ должен быть филологом. В платоновском смысле слова филолог – это тот, кто любит речи и рассуждения. Да? И какой же любитель мудрости не по Платону не любит речи и рассуждения? В этом как бы его сущность. А в эту эпоху происходит разрыв между философией и филологией. Опять-таки разрыв, который с тех пор продолжается. Одно дело любовь к понятию и смыслу, как это будут формулировать стоики, а другое дело это любовь к речи. Одно дело любовь к так называемому логос профорикос, к выраженному слову, а другое дело любовь к логосу, который эндиатетос, который внутренний логос души. Вот, до этого момента такого разделения не было. Соответственно, философия действительно очень серьезно меняется. Вот, и как бы приобретает те формы, которые станут для ее университет, академического университетского бытия традиционные. Потому что нам гораздо проще понять стоиков, эпикурейцев, скептиков, вот эти поздние школы, чем, например, Платона и Аристотеля. Потому что Платон и Аристотель – это совсем иная форма бытия, философии, мы с ней не знакомы. Вот, точнее, мы догадываемся, да, ну, естественно, мы можем о них догадываться, но в живом опыте у нас этого нет. Мы точно так же здесь нам читают курсы, да, как бы по определенному плану, по определенной системе, да, это довольно демократичное, как бы может поступить на философский факультет любой, да, и так далее, и так далее, и так далее. А вот представить, например, ситуацию Платоновской академии нам значительно труднее. А представить доплатоновскую философию нам совсем трудно. По образу бытования философии, например, в кружке Гераклита. Естественно, у него же должен был быть какой-то кружок, но он вряд ли не читал курс по логике, гносеологии, этике и социальной философии. Вот. Ограничивался произнесением афоризмов. Вот. Так что вот такая общая картина эллинистической философии. Какие школы действуют в этот период времени? Как бы школы с 322, грубо говоря, до 30-го года до нашей эры. Продолжают действовать школы старые. Из старых школ продолжают свое существование прежде всего киники, киническая школа, обретает наибольшую популярность в этот период. Но киническая школа – это прежде всего вот эти бродячие кинические учителя. Вот. Тексты киников в силу их живописности, анекдотичности и забавности имели широкое хождение. Они довольно неплохо сохранялись. Вот. И кинизм был, как я уже сказал, очень, очень популярен и народен. Вот. Продолжает действовать академия. Платоновская академия, которая в эпоху эллинизма прошла целых три этапа своего существования. А именно, какое-то время после смерти Платона существовала так называемая Древняя академия. Это академия догматического платонизма, в центре учения которой лежат были принципы идей чисел и двух основных начал блага и зла, блага и неопределенной двоицы. Главные представители этого периода – это первый схолар после Платона Спифсид, это Ксенократ, Гераклит Понтийский. Затем так называемая скептическая академия, представленная именами Артисилая и Корнеада. Скептическая академия развивала скептические мотивы платоновских диалогов и критиковала стоиков. Мы о скептической академии поговорим в разделе «Скептика», когда мы рассматриваем греческий скептицизм. Артисилай и Корнеад. И в конце этого периода платоновская академия берет курс на эклектизм. В деятельности такого, например, схоластика платоновской академии, как Антиох Аскалонский, платонизм сближается со стоицизмом в некую довольно странную систему и очень влиятельную систему пантеизма.
Он как раз скептик.
Он из школы в скепсисе, там свое подразделение, он представитель так называемой школы эмпириков. Почему он называется секс-эмпирик? Эмпирик – это врач. Вот, он представитель так называемых философствующих врачей. Он к академии не имеет отношения. Хотя очень постоянно работает с аргументацией как раз вот Корнеада и Артисилая, скептиков платоновской академии. Вот, значит, это вот тот путь, который прошла Платоновская академия за этот период. Из старых школ действует, естественно, Аристотелевский литей или лицей. Аристотелевский лицей после смерти Аристотеля и после смерти Теофраста, ближайшего ученика и соратника Аристотеля, фактически прекращает заниматься философскими работами. Идеал аристотелевской первой философии как исследование сущего, как оно есть само по себе, забывается. И в этот период времени очень мало читаются главные философские произведения Аристотеля, в этот период почти не читается метафизика. Вот. А Литей занимается конкретными научными разработками. География, история философии, биография. Очень много сделали ученики Аристотеля. Они фактически являются основоположниками и филологии, и научной географии, и историографии. Но в области философии до возрождения аристотелизма уже в начале нового тысячелетия в области философии не было сделано ничего. Это старые школы, те, которые возникли еще до эпохи эллинизма. Новые школы – это, прежде всего, очень влиятельная школа эпикурейцев, полуэпикурейцев, о которой мы сегодня будем говорить, школа стоиков и скептическая школа. Вот эти три школы фактически образуют как бы ядро эллинистической философии, постоянно полемизируя друг с другом. Их внутренняя связь доходит до того, что один из скептиков говорит, если бы не существовало Крисиппа, одного из главных стоиков, не существовало бы и меня. То есть это постоянная внутришкольная полемика. Вот. Они пишут, вот все эти школы, уже начинаются полемические сочинения, начинаются опровержения, кипит, так сказать, академическая жизнь. В полной мере кипит эта академическая жизнь. Вот. Как историографически представлен этот период? Вы знаете, не очень хорошо, к сожалению, он представлен в плане дошедших до нас сочинений. Из Эпикура, я об этом буду говорить подробно, дошло фактически только то, что сохранил Диоген Лаэртский,
Дяде Новоевскому можно поставить памятник за то, что он не поленился переписать три письма Эпикура в 10-й книге своего сочинения, и как бы больше почти ничего не дошло. Из поздних эпикурейцев дошли отрывки из греческого эпикурейца Филадема, и дошла римская поэма «De rerum natura Lucrezia» о природе вещей. Вот. Из ранних историков не дошло ничего, кроме фрагментов. Из скептиков мы знаем только по Диогену, прежде всего по Диогену Лаэртскому и по дошедшим сочинениям «Секста и Пирика», позднего скептика. Вот. То есть здесь с литературой у нас гораздо хуже положение, чем в случае, например, с Платоном и с Аристотелем. Почему так? Почему Эпикур не дошел, более-менее понятно. В средние века переписывать Эпикура, в общем, переписчиками являлись прежде всего монахи, вот, а не было столько развращенных монахов, которые бы с удовольствием переписывали бы 18 книг сочинений Эпикура о природе. Тем более он был бездарным писателем, там не было даже красот стиля, из-за чего могли византийцы переписывать даже, в общем, антихристианские пакости, если они были хороши стилистически, то могли это переписывать так, осторожно.
Не переписывали такого? Не с чем было.
Диогена Лаэртского вот только переписывали, а сочинение Эпикура не переписывали. Но, возможно, понимаете, я вам уже как-то говорил, что дело не только в Византии. Дело в том, что был период, фактически темный период, в Европе совсем кранты, в Византии тоже не очень хороший период, 6 по 9 век нашей эры. Вот тогда, собственно, в этот период, в этот 300-летие утеряны основные сочинения, которые утеряны. Вот, до этого момента эпикурейская школа дожила до 3-го, а может быть даже до 4-го века нашей эры, сочинения их могли быть. Но вот в это 303-е они были утрачены.
То есть их не переписывали, они сгорели, сгнили еще?
Да, нам повезло то, что этот самый Везувий, который накрыл Помпеи Геркуланом, он Геркуланом накрыл дом с эпикурейской библиотекой. Оттуда на нас как бы там сохранились папирусы Филадема, но из-за условий хранения они очень плохого качества. То есть там почти нет ценных сочинений. Я пытался даже немножко работать с Филадемом, а там очень тяжело работать. То есть, когда в строчке сохранено два, три, а иногда и одно слово, иногда и обрывок слова, то понять как бы с контекст сочинения очень сложно.
Итальянцы становятся
разворачивающие папирусы? Да, это с конца 18 века эта работа идет, не все еще опубликовано. Вот не все еще как бы сделано, там продолжаются раскопки, вот эта великолепная библиотека эпикурейская, постепенно все-таки потихоньку публикуется. Вот. Но там в основном сочинение Филадема, а сочинений Эпикура не очень много есть на этих папирусах. Вот. Со стоиками, почему не дошли сочинения стоиков, которым христиане скорее симпатизировали, чем нет, тут виною скорее техническая сложность трактатов ранних стоиков. Они были написаны не очень изящно. Вообще, как бы уровень стиля философского и литературного в сочинениях этой эпохи падает, конечно. И уже не шедевры Платона и даже не Аристотель пишут, они все гораздо хуже. Вот. Стоики не дошли, потому что технически, видимо, сложные для переписчиков были их трактаты. Вот. Скептики. Ну, дошло сочинение как раз «Секст Эмпирика», «Энциклопедия скепсиса», великолепно, кстати, написано, она очень хорошим, интересным греческим языке написана, отчасти из-за этого, отчасти потому, что «Секст Эмпирик», он выступает против всех философских школ. А в языке того времени философская школа звучала как «хайресис», «ересь». Вот, это фактически дошло как руководство по опровержению ереси. Вот. И там действительно против стоиков, против скептиков, против эпикурейцев, против платоников, против всех догматиков были выдвинуты возражения. Ну, вот. Так что работать с текстами эпохи эллинизма довольно сложно, но в общем. принципе, можно. Давайте прервемся.